Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И хотя говорить мы будем сегодня о России, хочу я начать с Америки. Потому что Дональд Трамп бесперебойно поставляет нам новые и новые информационные поводы. На этот раз, я думаю, вы уже видели, что был скандал в его Твиттере, где он говорил о миграционной политике. Пусть в Америку приезжают мигранты из Норвегии, а и не из этих. Не буду говорить, наверное, это слово, которое переводить на русский «shithole» из этих вонючих дыр, которые он назвал некоторые африканские страны и центральноамериканские. Разразился скандал, и в ходе его выяснилось, что люди, приехавшие иммигранты в первом, в особенности во втором поколении, в среднем чуть ли не успешнее коренных американцев. Американцев, белых американцев, живущих там давно. А как с этим обстоит в России? В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
С развалом Союза многие в национальных республиках остались без работы. Многие из них отправились искать счастье в Россию. И несмотря на разговоры о миграционной политике и о возвращении потомков, здесь их никто не ждал. Положение мигранта вряд ли назовешь хорошим. С одной стороны, он вынужден заниматься низкоквалифицированным трудом за копейки. С другой, мигранты окружают общество, в котором процветает ксенофобия и бытовой фашизм. Однако положение потомков мигрантов, оставшихся в России, сильно отличается. Зачастую эти люди имеют такую же или лучшую квалификацию, чем местные. В целом, исследователи подчеркивают, что Россия стала чем-то вроде Канады или Австралии для жителей стран СНГ, правда, без помощи и участия государства.
У нас в гостях Ольга Виндина, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век». Ну вот то, что, собственно, прозвучало в сюжете, что тяжелая жизнь родителей, приехавших в Россию, класть плитку, и поднимающиеся дети. Действительно, может быть, у нас в России в крупных городах реализуются такие модели плавильного котла и лифтов наподобие иммигрантских наций, как Канада и Австралия? Вячеслав.
Мне кажется, ситуация складывается совершенно иным образом. В нашей стране, к сожалению, да, вот удивительно, но складывается такая страта мигрантов, социальная страта людей, такой параллельный мир, который, собственно говоря, ущемлены в основных даже в базисных правах. И вот это вот слова «узбек», «таджик», они уже из названий древних наций, такой древней культуры превратились часто в такие нарицательные названия людей, которые способны только на черную и грязную работу. За последний год к нам обратилось 6 тысяч трудовых мигрантов. И мы увидели, что в основном все, собственно говоря, нарушаются права. 60% обращаются только за то, что их права нарушают правоохранительные органы при совершенно нормальных документах. Я уже не говорю о том, что не имеют права доступа к правосудию. Не имеют даже легальные мигранты. Я же говорю, нелегальные мигранты вообще не имеют доступа к правосудию. И вот это вот слабое знание языка приводит, да, к формированию таких вот этих страт.
А это в среднем вообще по мигрантам? Или речь больше идет о выходцах из Средней Азии? Потому что мне кажется, что если говорить о Кавказе, особенно о, скажем, российском Кавказе, то положение выходит лучше. Ну, да. Хотя тоже, если брать даже азербайджанцев, если СНГ,
да,
брать.
Да, это касается прежде всего Средней Азии, потому что Азербайджан и Армения, мы будем говорить, чистых мигрантов, да, как правило, там уже сложились такие крупные диаспоральные сообщества. Они хорошо консолидируют капиталы, такая развитая поддержка клановая, этническая поддержка. Они принимают свой бизнес своих граждан и защищают их правами. Потом азербайджанцы, как правило, они хорошо внедряются и в правоохранительные структуры, и в миграционную службу, потому что они понимают, что от них прежде всего зависит их дальнейшая жизнь. Да, это совсем другая модель поведения.
Ольга, как вы на это смотрите? Есть ли какие-то основания для оптимизма, вот хотя бы проблески, которого были в стартовом сюжете?
Да, но мне кажется, очень хорошо, поскольку эти два сюжета дополняют друг друга, и, в общем, оба эксперта правы. Безусловно, есть дискриминация, и, безусловно, есть интеграция. И более того, скажу ужасную вещь, эти две стороны связаны. Это очень древнее наблюдение еще со времен там Древней Греции и Древнего Рима, которые были чрезвычайно мультикультурными обществами, о которых известно, что рабство и свобода были теснейшим образом связаны, и без рабства не было бы демократии в древних Афинах. Это ужасная вещь, потому что Вячеслав Александрович абсолютно прав, что, скажем, имя таджик, узбек стало наименованием аутсайдера. Но это означает, что и в обществе, хотя, скажем, на уровне правовом, на уровне конституции страны, провозглашены отсутствие какой-либо там ксенофобии.
Ну, да.
И более того, это является одним из важнейших конституционных установлений. На уровне общества все это существует. И в обществе существуют иерархии по определенному этническому принципу, в которых одни этнические группы занимают верхние этажи, потому что известно, что они более образованные, более богатые, успешные и так далее. А другие, вот те самые аутсайдеры, которые находятся не только внизу общества, но и вне его.
Ну,
и
а вот что такая... для них нету социальных лифтов, сразу уточните, именно вот для узбеков, таджиков?
Безусловно, какие-то социальные лифты есть. И получается такая пирамида, где есть вершина, к которой все стремятся, и куда вот этот социальный лифт наверх толкает, и есть вот этот вот дно, опуститься до уровня которого не хочет никто. И вот это вот как бы давление снизу, оно заставляет людей двигаться вверх, заставляет людей интегрироваться. И в этом, конечно, огромная задача, прежде всего, государства, политики и власти, стремиться к тому, чтобы минимизировать вот такие вот огромные социальные издержки подобных механизмов самоорганизации.
С точки зрения рынка труда, Вячеслав, вот показывали, да, там перекладывают бордюры, как бы это какой неисчерпаемый источник, как я понимаю, это будет и через 10 лет бордюр будут каждый год перекладывать. Но это продолжается, вот та же самая структура рынка труда, что вся вот эта вот низовая, физический труд, дорожные работы, это занято мигрантами из Средней Азии.
Дорожные работы – очень интересная ситуация.
Это армянский бизнес вообще. В Москве, в Московской области это армянский бизнес.
На уровне руководства.
Да, да. Не, ну, это не значит, что там не может быть и рабочего армянина, да. Ну, как правило, они используют таджиков и узбеков там для уже там совсем, там, поскольку это массовая работа, и армянских граждан не хватит на все дороги наши. Поэтому вот такая ситуация. Знаете, я еще добавил бы здесь. Вот еще, да, абсолютно согласен с Ольгой. Значит, вот по поводу вот самого низа, да, и как вот это выталкивает вверх. Вот мы сейчас как раз наблюдаем эту ситуацию с таджиками. Таджики оказались самые, так сказать, внизу вот этой вот пирамиды. Ну, так получилось, да? Кстати, здесь еще влияние руководства всех стран, да? Насколько они поддерживают своих мигрантов, насколько они там отстаивают интересы их. Вот. Таджики оказались самым внизу. И вот это вот ощущение, да, что ниже уже некуда, заставило их вдруг криминализоваться и мобилизоваться. Вот это мобилизующий, да, эффект мы увидели где? Хабаровское кладбище.
Да.
Когда они вдруг взяли, да, и отстояли свои интересы с вооруженными людьми, да? А второй его совсем недавно торговый центр Москва, да, когда они мгновенно там мобилизовались, и несколько тысяч человек пришло вот на защиту своего одного человека, который считает, там они незаслуженно там наказали. На самом деле масштаб-то огромный, там 400 человек только задержали в эту ночь. А как вот, так сказать, ну, я не считаю, что он был уж совсем руководителем, выслали из страны. Хотя он 20 лет гражданин России, вот, мгновенно сделали его не гражданином и выслали. То есть государство испугалось этой ситуации, то есть говорит о том, что он признал, а мобилизационный эффект пошел. Вот это о том, что, да, нельзя на самотек пускать.
Ну, в целом, они, конечно, занимают нижние места вот в этих вот в трудовой пирамиде.
Ну, вообще, чем богаче общество, тем выше потребность в неквалифицированной рабочей силе. Если вы посмотрите, самые богатые, самые процветающие города, они являются местами концентрации неквалифицированных мигрантов. Потому что, ну, вообще город, он производит и культурный капитал, и образование, и все остальное. И в самом городе вот эта вот нижняя страта, она всегда свободна.
Ну да, собственно.
И она востребована, да?
И всегда востребована.
И будет так пока.
Ну, как арабские, как эмираты, все как нефтяные, все монархии стоят на арабском труде.
А
привозном,
у нас
там
раньше это лимит на филиппинском.
Я вам скажу, что Париж с Нью-Йорком стоят на том же, на чем и Арабские Эмираты. Это просто, ну, закон не закон, но определенная закономерность городской жизни.
Но защищенность там, свежий уровень защищенности этих людей другой. В Париже, в Нью-Йорке, они уже...
Как сказать... Как
или
сказать,
тоже там полукриминальный бизнес, мусорный?
Ну, у меня-то сомнений нет в том, что это есть. Есть проблемы и системы образования, и есть вовсе неграмотные дети мигрантов в первом поколении. Все это есть. И масштабы нелегальной миграции, я думаю, там несравненно больше, чем скажем, в Москве.
Вот если касается западных стран, надо отдать должное, да, уровень все-таки правовой культуры самого общества немного выше, да.
И, но это другой вопрос.
Да, и отсюда, так сказать, и отношение к мигрантам, да, и сама защищенность мигрантов выше. Да. Вот видите, как у нас решается вопрос с выступлением мигрантов в защиту своих прав, да, однозначно и жестко, да, вот, то там могут быть еще вестись всякие, так сказать, переговоры и дают им возможность что-то там заявить о себе каким-то образом. И вот что самое характерное, например, если взять Соединенные Штаты Америки, у них есть программы, они помогают, это, конечно, парадокс, нелегальным мигрантам. Они были, знают, что там, на сбор клубники во Флориде там только можно мигрантов использовать, нелегальных, иначе эта клубника будет стоить столько, что ее купить американец не сумеет, да, государство закрывает на это глаза. И продуктовую помощь через волонтеров, направляет волонтеров специально,
То есть государство подкармливает через
нелегальных мигрантов.
Ну, это сам существует и на границе Польши с Украиной, это существует, поскольку всегда теневой сектор экономики, какой бы там ни была правовая система регулирования, да, теневой сектор экономики всегда остается, и он всегда чрезвычайно выгоден.
Контролируемая нелегальная миграция для некоторых видов экономической деятельности, она просто необходима.
Что еще раз, чтобы четко понимать, речь все-таки идет в России, если говорить в основном о среднеазиатских мигрантах, которые являются вот как бы нижней звеньей пищевой цепочки.
Ну, я думаю, да.
Если мы говорим о дискриминации, то, наверное, да. Но дело в том, что Россия сама по себе страна многонациональная, и в России существует и Северный Кавказ, там и Бурятия, там и так далее. И обычный человек вряд ли отличит там бурята от киргиза,
ну, да, мы говорим
якута,
в основном, да,
еще от кого-то. Поэтому здесь речь идет не только о внешней миграции, но и об общем отношении.
Да, здесь, пожалуй, следует говорить о таком, так сказать, коренном белом, да, условно, населении и мигрантов, которые замещают рабочие места. Вот в Иркутске я был недавно, там все буряты замещают, все, так сказать, постепенно город заполняется, так сказать, идет в ну, так скажем, коренных, ну, хотя и там и так очень много бурятов жило, но, так сказать, люди, кто с более высоким уровнем образования, уезжают там в Красноярск, и Новосибирск и дальше в Москву.
Да,
а в основном, да, в основном там буряты приезжают. Так что, конечно, это вопросы внутренней миграции. Но вот что интересно, вы уже начали это сравнение с западными городами. Почему у нас не происходит геттоизация? Почему не формируются мигрантские гетто, на которых мы так наслышаны, кто смотрит телевидение федеральное, навидены, да, вот эти все эти гетто парижские, брюссельские, Моленбек, откуда весь этот терроризм идет. Почему в России нет своего Моленбека?
Есть две причины, на мой взгляд. Первое, все-таки никогда нельзя сбрасывать исторический контекст. Все-таки то время, когда на Западе формировались этнические гетто, в России происходил совершенно другой процесс. Шли процессы, наоборот, такой интернационализации, ассимиляции. В стране вообще вся городская политика была основана на принципах смешанного расселения. И, в принципе, этничность, она ушла как бы из публичного поля. Гораздо большее значение имели другие факторы, такие как не твое этническое происхождение, а там твое образование, твои человеческие качества, то, где ты работаешь и как ты работаешь. Потом был такой мощнейший механизм, как трудовые коллективы, которые фактически вот ту общественную солидарность, которую мы знаем там по, скажем, европейских городах, она реализовывалась в трудовых коллективах. Времена изменились. И сейчас просто такой социальной потребности в тех формах, которые были в конце 19-го или начале 20-го века в американских или в европейских, и даже в 60-х годах, если мы возьмем Париж после там окончания Алжирской войны, сегодня это не востребовано. Но это не значит, что гетто как феномен потерял свое социальное значение. Потому что, когда мы говорим о гетто, мы часто рассуждаем в территориальных понятиях. То есть нам кажется, что это некий квартал, анклав, то есть это некая территория, где компактно проживает определенное население. Сегодня такая компактность расселения, в ней просто отпала необходимость, потому что есть другие формы организации общества. И гетто – это в первую очередь институт, а во вторую очередь некое территориальное образование. Так вот, если потребность в территориальном образовании отпала, то гетто как институт сохранился, так он существует на сетевых принципах организации сообщества. Почему люди так мгновенно мобилизовались в тех примерах, которые вы привели? Несомненно. Существуют тесные связи, для реализации которых больше нет необходимости жить в соседней квартире или в соседнем подъезде.
Ну да, но с другой стороны, это можно ли это называть гетто, виртуальные гетто? Мы все можно сказать в каких-то... Или это способ принадлежности? Ну, я не знаю, там люди группируются по интересам.
Вот, скажем, степень связи.
Религиозные степень люди, связи. Это же не гетто, или там, я не знаю, велосипедисты, у них свои сайты.
Но вы знаете, это же не гетто. Понимаете, если рассуждать в понятиях или терминологии институтов, то это можно тоже так назвать. Мы же знаем религиозные войны, религиозную мобилизацию. Если мы посмотрим на ислам, то сейчас это религия, но это могучий мобилизующий фактор.
Вот, кстати, да, очень интересный момент. Вячеслав, вот религиозная мобилизация среди мигрантов первого, второго поколения, она сильная? Мечети ли они являются точками сбора, вот это вот то, что, скажем, жители крупных городов больше всего потрясает, когда большие праздники исламские, вот эти вот площади, улицы, заполненные десятками тысяч людей?
Ну, вот это 1 сентября наглядно, по-моему, продемонстрировало, да, когда даже были мысли о том, чтобы отменить 1 сентября из-за того,
да,
что там...
Да,
да. Это вот мечеть, за собой, да, уже как бы иллюстрирует ситуацию. Конечно, есть. Но это феномен опять той же ситуации, их правового положения, насколько ущемлены их права. Люди обычно обращаются в религию, да, тем более в такую, там, скажем, фундаменталистскую, тогда, когда им совсем плохо, да. Так же, как и русский человек идет в церковь, тогда чего-то просить, когда больше просить не у кого. Это вообще надо понимать, они же приезжают в стрессовую ситуацию, да, любой мигрант приезжает сюда, он находится в стрессовой ситуации. Во-первых, да, там окружение, я имею в виду, так сказать, вот, местного населения не очень, так сказать, да, его встречает радостно. Правоохранительная система, она его просто прессингует, жестко прессингует, причем, да, и свои собратья пытаются, так сказать, там поэксплуатировать на первых порах, пока он еще не сообразил.
Это поэтому... в разных диаспорах существует, да?
Да, это во всех диаспорах существует, во всех диаспорах, в той или иной степени. Вот, поэтому люди, конечно, их легко рекрутировать, и в ИГИЛ, легко там рекрутировать вот в эти всякие экстремистские организации, вот, а ислам, ну, здесь просто питательная почва. И недаром все, вот, например, по крайней мере, лидер там, да, таджикского государства Рахмон говорил, что приезжающие таджики гораздо более религиозны, чем...
То есть в Москве, в крупных российских городах они более,
да,
так сказать, индоктринируются.
Более становятся религиозными.
Ну да, и очень часто то же самое и на Западе, что в тот же самый упомянутый вами ИГИЛ, люди едут-то из Брюсселя, Парижа, Москвы. Ну, может быть, да, это как компенсация, да, компенсация идентичности человека, потерявшего связь с корнями, с семьей, со своей страной. Он приезжает в чужеродный город, и он становится гораздо более легкой, так скажем, добычей для вербовщиков.
Да, да, он уже готов психологически, ему, да, вот это доброе слово кто-то должен сказать, а он его не часто встречает, я же говорил, и на улице, везде,
ну, да,
враждебные отношения.
Его кругом прессуют, а тут...
Да. Знаете, я еще хотел добавить по поводу, если вы позволите, да, по поводу вот этого вот гетто, да, я вспомнил еще где-то 2000-х или в конец 90-х годов там руководство московского, тогда еще паспортно-визовой службы, МВД еще там, или городского, значит, говорили, что мы не допустим прямо официально там никаких чайна-таунов в Москве. Ну, надо забывать, у нас всегда был инструмент прописки, да, там регистрация, жесткий инструмент регистрации, поэтому там можно было этим образом регулировать. Хотя вот вокруг Черкизона, бывшего Черкизона, сложилось вот такое гетто практически, там они, все местные жители потихонечку уезжали, занимали выход из Азербайджана,
но и тот, кто работает там. Ну, по большому счету, все-таки нет, сравнивая Москву с Лондоном,
таких,
с Парижем.
Таких ярко выраженных нет.
Очень, конечно, у нас диверсифицированное расселение, очень эгалитарное. Да. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о проблемах миграции, о проблемах гетто. Являются ли российские города заповедниками неких этнических гетто или, наоборот, плавильным котлом, в котором сплавляются лучшие традиции, ну, или вообще традиции, не обязательно лучшие, постсоветского пространства. О проблемах мигрантов рассуждает Абу Мамади, актер театра и кино, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Абдул Мамад Бекмамадов приехал из Таджикистана, таджикский Памир, приехал сюда в 99-м году, работал у себя там в театре, потом тоже создали ансамбль какой-то, ну, все-таки не получилось, и пришлось мне поехать сюда на заработок. Мне очень тяжело было, потому что я служил здесь, в Москве, до 86-88, и сравнение тогда, вот как нас тут, то есть, уважали, тем более солдат. Я хотел оставаться еще в те времена здесь. Я когда вот отслужил, потом познакомился с девчонкой, ну, хотел тут оставаться, ну, оттуда постоянно звонили родители. Короче, я поехал, и после этого вот я видел вот это вот, 99-й, я, конечно, в шоке был. У нас был поезд сначала с Душанбе до Саратова, потом от Саратова, через пересадку с Саратова до Павлицкого зала. Я вот, когда вот первый переехал до Саратова, я хотел оттуда уже вернуться и обратно пойти, потому что нас там кинули. Ну, у нас, когда вот ждали поезд, вот московский поезд, там в этот зал ожидан, зашли милиционеры и взяли наши паспорта, отвезли нас в отделение, и мы опоздали свой поезд. И остались там без денег почти 2 дня. Ну, не было. Вот тогда вот я хотел, чтобы обратно, то есть мне не туда. В течение 4-5 лет уже очень много изменилось, конечно. Ну, сейчас, говорит, или, может, я уже привык. То есть относятся к нам очень даже добродушно. А вот в те вот с 99-м до 2011-2012, вот действительно, ну, я вижу, как на нас смотрят, то есть со стороны. А сейчас нету такого. Только вот иногда по родным скучаю, а по-человечески нет. Ну, может быть, у меня такой уже много знакомых тут. А так вот, если вот где я квартиру снимаю, вижу, конечно, как соседи к нам относятся, нормально будет. А раньше такого не было. Раньше, если там какой-нибудь крик у нас в квартире, сразу вызывали милицию, этот ночью или днем, без разницы. Я чувствую каждый год тяжелый стан. То есть не то, что здесь тяжело, скучаю по родине.
Таджикский актер Абду Мамади в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Но вот то, что он говорит, это действительно это его личное впечатление или какой-то статистикой подтверждается, что меняется отношение к мигрантам?
Ольга. Ну, я думаю, что это не столько статистикой, сколько социологией
да,
подтверждается.
Вопросами, да.
Но это, в общем, очень сложный вопрос, потому что на отношение людей друг к другу влияет такое огромное количество внешних факторов. И государственная политика, и средства массовой информации, и просто то, как у тебя складывается личная жизнь, успешен ты, не успешен на работе и так далее. Вот, поэтому, но здесь скорее просто вот длительность человека проживания, освоением определенных там жизненных правил, контакт с другими людьми, делает его уже, ну, он входит в эту среду и делает для него эту жизнь более приемлемой, чем это было раньше. Но это тоже такой естественный социально-психологический процесс, который, если бы это был не таджикский актер, а, скажем, выходец из какого-нибудь торопца, который приехал в Москву, вполне русский человек, он бы испытывал бы такую же тоску, такой же стресс и все остальное. То есть это нечто общечеловеческое.
Вячеслав, а вот из тех мигрантов, с которыми вы, ваш фонд работает, есть какие-то значимые истории, вот, ну, не успеха, это такое слово немножко уже девальвировалось сегодня, но вот того, как человек поднимается по социальной лестнице, именно людей-выходцев из Средней Азии, когда во втором поколении они, то есть когда вот приехали, клали плитку, и уже дети начинают обустраиваться и получать образование, и покупать недвижимость и так далее.
Ну, вот в отношении второго поколения даже как-то трудно сказать, я скажу, в отношении первого достаточно,
да.
Достаточно примеров, да, вот, многие работают, вы знаете, если вообще внимание, вообще в медицине достаточно много работает, их вообще выходцев даже из Средней Азии, в коммерческих вот медицинских учреждениях очень много, да и в наших медицинских центрах работает, да, даже вот, ну, к нам обращались там по разным причинам, ну, в том числе я выяснил, например, там, взять там, оказывается, глазная больница есть имени Красного, в Иерусалиме, да?
Да.
известно.
Это замечательное заведение такое, да, одно из самых передовых. И там армянская диаспора достаточно занимает серьезные позиции, да. И почему очень квалифицированные специалисты такого мирового уровня. Вот, так что это замечательно. И многие другие, там, и таджики, и узбеки.
Нет, именно средняя
лично знаю, и таджики, да. И узбеки. Вот, например, там в ЕМЦ есть медицинская, да, клиника, европейская медицинская, да. Клиника, да. Там вот в онкологическом подразделении работает там выходец из Таджикистана, чуть ли не зав. Отделением, там, да, мигрантом.
Ну, я думаю, что эти люди начинали не с плитки.
Нет, я не говорю, что не с плитки начинали. Я хотел закончить следующее. Люди, приезжающие с образованием, достаточным, да, с достаточно высоким образованием,
могут вас здесь
и достаточно мотивированные, да, и если еще достаточно обеспеченные, ну, в определенном смысле, да, вот, они могут здесь делать карьеру достаточно нормально. Вот такой вот, как бы, ксенофобии жесткой, знаете, там, что однозначно его там на вторые роли, там, такого у нас, вот, к счастью, пока вот еще нет. То есть расизма у нас нет.
А вообще, вот, Ольга, вас хочу спросить, может быть, вообще вот то, что в сюжете прозвучало, и вы то, что говорили в первой части, это наследие империи, наследие Советского Союза, такая мощная интегрирующая сила была сначала Российская империя, а потом вот этот вот советский народ?
Ну, нет, я так не думаю, потому что за этим стоит совершенно разная идеология. Безусловно, имперский опыт имеет значение, и практика это имеет значение. Но просто было до вашего вопроса было много всего сказано, на что бы мне хотелось отреагировать. Прежде всего вот на вопрос о втором поколении. О детях, да. У нас еще как бы ряд недостаточно длинных наблюдений для того, чтобы судить о втором поколении. Но, например, вот Екатерина Деменцева с коллегами, они провели большое исследование в школах, где в основном учатся там дети мигрантов, и эти школы, как правило, у коренного населения там, Москвы или Московской области пользуются неважной репутацией. И вот в этих классах, где учатся эти дети, наилучшие успехи показывают именно дети выходцев из Средней Азии, там, таджиков и так далее, потому что они наиболее мотивированы, чтобы вырваться. Но это тоже достаточно хорошо известный феномен, что вот как бы та волна миграции, которая является наиболее ущемляемой, если мы возьмем там Соединенные Штаты, да, Америки, да. То есть сначала там были японцы, потом там китайцы, потом выходцы из Латинской Америки, то вот дети вот этой волны, да, мигрантов оказываются более мотивированными. Вот. И поэтому я думаю, что они вполне продемонстрируют гораздо лучшие успехи.
Ну да, у меня, кстати, есть статистика, извините, сейчас продолжите, я бы хотел сказать, фонд «Общественное мнение», средний заработок мигрантов второго поколения в возрасте 18-30 лет составил 36 400 рублей против 25 600 рублей у среднего россиянина. Вот получается, что как бы мигранты второго поколения, они более целеустремленные, что ли?
Ну, это отдельная группа, отдельная категория среди всех мигрантов, потому что, конечно, существует еще такой фактор, как удовлетворенность собственной жизнью. То есть местному человеку, у которого есть все, и семья, и друзья, и квартира, и дача, и досуг, и все остальное, ему не нужно прыгать выше головы для того, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. А вот этому человеку ему нужно, и более того, он не так тесно связан со всей окружающей средой, поэтому он гораздо много времени тратит на работу. То есть это тоже известный и социологический исследований факт, что, получая равную зарплату, мигрант работает в два раза больше. И у него гораздо меньше и свободного времени, и гораздо меньше защищенность.
Это так. Но, с другой стороны, я все пытаюсь какую-то ноту позитива, очень несвойственную для себя, вбросить здесь. Но даже я наблюдаю миграции по городу, да, в течение дня. А кто пользуется вот всей этой урбаниной, да, вот этой собянинской, всеми этими городскими праздниками. Я смотрю, что очень много именно мигрантских семей приезжает. Вот, может быть, коренные москвичи, да, этнические русские, они больше там на районе остаются, то, что называется, или куда-то там за город поехали. А вот эта вот вся новая благоустройство,
устройство, оно в большой степени используется и очень, так сказать, благожелательно, активно потребляется мигрантами. Вот кто делает селфи, кто на все эти аттракционы ходит, кто в парке Горького, в выходной день в метро целые семьи ездят. Мне кажется, что они как-то, городская активность, мобильность у них гораздо выше.
Ну, вам удалось нести позитивную ноту, потому что мы...
Не так?
Абсолютно, абсолютно. Это
очень благожелательно расположены к этому городу.
Да, великолепно. Но я могу эту тему достаточно долго развивать, потому что я считаю, что городское благоустройство – это важнейший фактор интеграции общества и, прежде всего, интеграции приезжих. Вот здесь вот какой механизм работает. Вот вы, когда говорили о факторе религии, как факторе мобилизующем, сказали, что это определенная компенсация. Но только это не компенсация, с моей точки зрения, конечно, не за отрыв от корней, а компенсация чувства собственного достоинства, которое унижено во всех остальных сферах жизни. И вот, приходя в церковь, это то единственное место, где человек чувствует, что к нему относятся с уважением, в нем видят, с ним связывают там какие-то ожидания, он может чего-то достигнуть в своем служении Богу. Ведь мы в своей жизни, никто из нас не рождается с мечтой о том, чтобы класть плитку, да? Мы все мечтаем о каких-то свершениях. То есть это такой наиболее простой путь самореализации, да, обращения к религии. То же самое, такой же механизм работает в случае города. Когда человек, который, ну, живет в стесненных крайних условиях, лишен нормального человеческого отношения, приходит вот на эти великолепно обустроенные публичные пространства, которые сделаны в том числе и для него, он восстанавливает чувство собственного достоинства. И это чрезвычайно важно. Если сравнить, вот как относятся, скажем, москвичи к своему городу, там, у которых есть и недвижимость, которые здесь много лет живут и так далее, и приезжие, которые только встраиваются в этот город, то оказывается, что москвичи говорят, о чем, чем этот город плох, а приезжие, чем этот город хорош.
Да, да.
И вот это вот огромная разница. И в этом смысле вот все это благоустройство, я большая его сторонница, именно потому что это один из механизмов, который выходит за пределы миграционной политики, сферы образования, который работает из-под воль и который способствует интеграции общества.
А вот такой вопрос, Вячеслав, относительно отношения к бизнесу, вообще ведения бизнеса. Вам не казалось, что в диаспорах гораздо более успешен бизнес, и у людей больше вот эта предпринимательская жилка? Но даже я не говорю на таком, на базовом уровне, как там торговля на рынках, насколько, так сказать, лучше они умеют торговать на рынках, чем, да, коренное население, чем русские. Но даже вот именно в организации бизнеса, взаимопомощи, интеграции, вот такое есть? Этническое предпринимательство.
Да, есть, безусловно. Я хотел бы еще вернуться вот к предыдущей теме. Буквально одно, да, маленькое замечание. Да? Мне еще кажется, что здесь вот, вот то, что они выезжают, да, это наиболее дешевый вид для них, да, возможность
досуга, да,
праздника. Праздника, да? Вот, потому что москвич, да, имеет свою квартиру, дом и друзей, и возможность, так сказать, организовать его у себя дома. Вот, ему это не нужно. Да? А это вот просто дешевый вид. И очень красиво время отмечения праздника.
Не очень дешевый, скажем так,
вот, ну, поехать в центр, я имею в виду.
Ну, просто погулять по центру, сделать вот,
кстати, да, ну, ладно. Кстати говоря, в этом году, и поэтому, наверное, и запретили, закрыли Красную площадь, потому что в основном они там и были, да. Ну, из-за опасений, видимо, туристической угрозы. Ну, может быть, и так и надо было делать. Вот. То, что касается бизнеса, да. Ну, здесь, конечно, ситуация, если вы заметили, она, в общем, развивалась, конечно, стремительно, особенно с Азербайджаном. Вот самый яркий – это Азербайджан. Азербайджанская диаспора, да, которая еще в 90-х годах, да, она просто, так сказать, здесь вот в Москве практически все рынки, да, организовалась в Черкизон, да, они сумели консолидировать все свои капиталы там, вот, вбросить их сюда, коррумпировать необходимых чиновников, собственно говоря, и открыть такой вот мощный бизнес. То же самое повторила и армянская диаспора. Это вот шаблон поведения, да, я не знаю, может быть, потому что у них еще в конце, так сказать, да, в позднесоветский период времени уже эти цеховые производства производства были, уже этот бизнес был налажен. Главное, были уже капиталы подготовлены к этому. Вот практически, когда это все рухнуло, им было что сюда везти. По крайней мере, еще начинать бизнес, в отличие от коренных русских людей, россиян, которых, собственно говоря, этого и не было ничего. Потому что полиция, в смысле МВД, конечно, работала здесь гораздо жестче, чем... А там это была плата, им разрешали этот бизнес вести подпольный, достаточно, ну, масштабы в Закавказье были огромные, да, им это разрешалось, за это была плата за их, так сказать, лояльность, вот, центру. Это вот сейчас мы пожинаем плоды, да, этнический бизнес.
Ну, а в целом
есть
мобильность, адаптивность, знаете, даже такой простой пример скажу, даже, вот, скажем, на базовом уровне, на уровне ЖКХ. Я сам велосипедист, и я всегда с очень большой симпатией смотрю на человека на велосипеде. Как сказал Герберт Уэльс, когда я вижу взрослого человека, едущего на велосипеде, я спокоен за человечество. Вот. И вот я очень большое количество вижу, они просто передвигаются по району на велосипедах. То есть, вот это что? Мне кажется, что у них какая-то вот эта вот невероятная гибкость и адаптивность, которой, может быть, даже люди, живущие постоянно в городе, лишены, расслабившиеся.
Ну, несомненно, не нужно забывать, что все-таки мигранты – это наиболее активная часть населения, готовые поменять свою жизнь, готовые что-то предпринимать новое. То есть, если сравнивать это с принимающим сообществом, то это несравненно более активная группа населения, ориентированная на достижение успеха и вообще на всякого рода достижительные ценности. Вот поэтому и я-то как раз вот не совсем согласна. Вернее, я согласна, но не хотела бы сводить ответ на вопрос об этническом бизнесе исключительно вот к этническим качествам, там, национальному характеру, предприимчивости и так далее. И вот той специфической атмосфере, которая сложилась в свое время, такой полутеневого бизнеса, полукриминальных, да, криминальных структур. Мне кажется, что здесь все-таки работают вот такие механизмы как бы групповой солидарности, поддержки, общесоциальные механизмы, которые, скажем, будут для русской диаспоры в Америке работать точно так же, как для чеченской диаспоры в Москве. То есть вот эта вот внутренняя поддержка, которая создает определенные преимущества. Когда тебе денег...
Ну, чеченская диаспора, здесь, наверное, не лучший пример. Там идет поддержка...
Оттуда. Ну, чеченская диаспора, она чрезвычайно неоднородна, и даже в Москве можно говорить о нескольких группах там, чеченцев. Ну, я просто не хотела бы углубляться в эти вопросы. Пускай будет армянская диаспора или таджикская диаспора, хотя там армянская диаспора тоже относится к категории старых диаспор, получающих поддержку извне. Но вот именно вот этот вот механизм как бы дополнительных ресурсов, он делает диаспору более не диаспору, а человека, принадлежащего к диаспоре, более успешным.
Более успешным.
Но и диаспора требует от него лояльности.
Ну, понятно, да.
Понимаете?
Это таджиков, например, такого, как у азербайджанца.
Вот с таджиками интересно, потому что вот этот вот актер, он сказал, что он памирский таджик. И вот памирцы и таджики, вот среди памирцев высочайший уровень самоорганизации и солидаризации. Тогда как вот основная масса таджиков, да, у них нет ни лидеров, они, в общем, практически не мобилизованы, и у них они как бы не формируют субъекта представления своих интересов. И именно поэтому они становятся такой наиболее дискриминируемой группой.
Понятно.
То есть этот фактор не работает?
Правильно, потому что это еще не сформировалось. Те, о ком вы говорите, азербайджанцы, армяне, там действительно были свои там групповые интересы, потому что вот эта вот клановость была для этого общества, то есть она была перенесена. Для Таджикистана это немножко по-другому работает, сама структура общества другая.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. И гости наши сегодняшние – это Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция. 21 век». Говорим мы о том, насколько интегрируются мигранты в российское общество, насколько они успешны в первом, в особенности во втором поколении, дети мигрантов, какие разные миграционные, какие разные стратегии интеграции у мигрантов из Кавказа и Средней Азии. Об этом, в частности, рассуждает социолог Евгений Варшавер.
Во-первых, у России нет какой-либо конкретной миграционной политики на этот счет, никакого-либо взгляда. То есть у нас есть некоторое количество документов, концепции миграционной политики, концепции национальной политики. В принципе, наверное, есть такие два основных способа думать на эту тему. Это, грубо говоря, ассимиляционистский способ и мультикультуралистский способ. Вот ассимиляционистский способ говорит о том, что лучше всего будет, если люди перестанут идентифицировать себя определенным образом, да, как бы противопоставлять себя, жить некоторой этнической жизнью, и мы все там превратимся, например, в французов или россиян, в этом смысле в начале 90-х был вот этот проект по производству россиян, а в каких-то группах он вполне как бы жив. Вот в этом смысле, мне кажется, что слово «россиянин», оно полезное, хорошее. У нас и ксенофобское общество, и не ксенофобское общество. С одной стороны, мы действительно воспитаны на советском мультикультурализме, который говорил о том, что как бы, вот, все люди – братья, и нет плохих наций, есть плохие люди. Эта вот история воспроизводится буквально во всех интервью с представителями всех народов, которые вот только есть, мигрантов, не мигрантов, все равно. С другой стороны, вот по некоторым причинам, в которые, в общем, наверное, не стоит сейчас вдаваться, СМИ в целом производят ксенофобский дискурс. И в этой ситуации средний россиянин вот находится на вот таких вот качелях. С одной стороны, дружба народов, с другой стороны, страшилки про мигрантов, которые транслируются в СМИ. Вот Левада проводит постоянный мониторинг отношения россиян к мигрантам и выясняет, что в последние годы, в общем, цифры там так. Количество людей, которые не любят мигрантов, оно уменьшается. Но оно уменьшается не за счет тех, кто любит мигрантов, а за счет тех, кому становится все равно. И в этом смысле можно сказать, что вот примерно начиная с войны в Украине, с начала войны в Украине и событий в Украине, вот дискурс в отношении мигрантов, он, скажем так, в СМИ стал в меньшей степени производиться дискурс ненависти в отношении мигрантов, отчего за довольно быстрое время отношение среднего россиянина к мигрантам сменилось от нелюбви, которая была функцией от того, значит, что транслировалось в СМИ, к, в общем, довольно нейтральному отношению.
Это Евгений Варшавер в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Вот интересное наблюдение, Вячеслав, вы подтверждаете, что отношение к мигрантам меняется после связи с войной в Украине, когда градус ненависти, фокус ненависти перешел как бы на бандеровцев, на Украину?
Ну да, это настолько ярко было и заметно, что, собственно говоря, сразу все СМИ переключились, да, и вот этот вот... Ну, всегда надо направить, да, народ легко направить, манипулирует, да, и направить его ненависть на какой-нибудь конкретный объект. В тот момент он был четко и ярко артикулирован, да, и сформулирован. И, конечно, вся вообще проблематика миграционная, она ушла, и до сих пор, кстати, она находится как бы, она с первого места ушла вот куда-то там вниз, да. Естественно, отношение меняется, да.
Еще говоря о том, о чем говорил Евгений Варшавер, у нас в России ассимиляционистский или мультикультуральный способ интеграции сейчас? Все-таки каким путем идет Россия?
Да, вы меня толкаете в теорию. Ну ладно, сейчас я отвечу.
Да,
сейчас тяжело здесь ответить на практических примерах. Я вот хотела, потому что это очень важное наблюдение, что вот градус как бы ксенофобии понизился. В общем, то, что общество равнодушно вот к этим этническим проблемам, это скорее норма, да, нормальное социальное состояние. И с моей точки зрения, как раз до этого, поскольку общество всегда нуждается, там, неважно, это страна или город, в определенном уровне консолидированности, нуждается, потому что иначе власти никак не смогут обосновать те или свои действия, которые они производят там, в интересах общества. Да? То есть если есть некая консолидированная группа, на которую можно опереться, то значит можно и осуществлять какую-то политику. И если раньше вот эта консолидация имела исключительно негативный характер, то есть вот, нас консолидировало то, что все мы ненавидим мигрантов или там какие-то этнические группы.
Кто такой русский? Да? Это те, которые, да, чем мы отличаемся? Это не русских. Нет. Вот. Кто-то говорит, мы не они.
Нет, стоп, стоп. Оно может и нормально, но это ненормально как механизм консолидации общества. Вот после, я бы сказала, не начала войны на Украине, а после крымских событий настолько снизился градус фрустрации общества, что вот такая вот возникла какое-то представление о своей стране, как, ну, мы не будем обсуждать вопрос правомерности, неправомерности действий, а представление о своей стране, которая способна на определенный шаг, воспринимаемый всем населением или подавляющим большинством населения, да, как справедливый и легитимный, так вот это вот как бы резко снижает уровень ксенофобии в обществе, потому что отпадает необходимость вот в таком механизме консолидации. Поэтому я не считаю, пока вот это вот работает, пока не возникнут новые поводы для массового неудовлетворения там собственным государством, это вот будет работать на такое более-менее нормальное состояние, спокойное состояние общества.
А статистика это подтверждает, число этнических убийств на почве ненависти?
Сократилось. Ну, если судить по данным Совы, они были, начиная с 14-й, 15-й, был даже, они организовывали, по-моему, в 16-м году большой семинар для того, чтобы понять, с чем связан феномен снижения вот такого межэтнического проявления, межэтнического насилия.
Как полезен-то Крым оказался это, с точки зрения мигрантов?
Но, вы знаете, в обществе все настолько неоднозначно, потому что ты никогда не знаешь. Это так же, как, понимаете, Собянинская плитка работает на интеграцию московского сообщества. Где плитка, где мигранты, а оно оказывается... И, казалось бы, они здесь воспринимаются скорее в роли тех, кто кладет эту плитку для
ложит,
других
ложек. Плитку, да.
А на самом деле они тоже этим пользуются. Поэтому вот мы живем настолько в сложно устроенном мире, что вот тут все эти линейные связи, это я подвожу к вопросу об ассимиляции, они не работают.
Так что значит, тогда это ассимиляция
что значит, выходит? Нет, вот когда мы говорим об интеграции, да, возможно, два пути. Первый путь – солидарность. И вот по пути солидарности в значительной степени идет Европа, начиная там с формирования национальных государств, там одна страна, один язык, один народ и так далее. Вот здесь вот требование такой вот солидарности, там стирание различий. Другой подход – это не солидарность, а следование установленным правилам. Вот эти в большей степени, это как бы республиканская традиция, да. И ей в большей степени идут Соединенные Штаты Америки. При этом, парадоксальным образом, как бы теория плавильного котла связывается с ассимиляцией, когда она, хотя она была в значительной степени ориентирована именно на следование общим правилам. Единая нация, американцы, формировалась именно потому, что были общие идеалы, общие да. правила. И при этом в Америке сохранились там и языки, и разнообразие, и там гораздо легче ввести, там, скажем, мексиканский или испанский язык наравне с английским, чем, предположим, русский наравне с украинским на Украине. Да? Потому что вот здесь вот вопрос стоит солидарности. Ну, если вы ставите...
Изначально, да, как бы этническая нация и гражданская нация.
Да, но вот...
Уже Америка на другом стоит.
При этом вот это вот противопоставить друг другу в полной мере
невозможно.
Нельзя.
Понятно, понятно. Да. Вячеслав, кто кого ассимилирует? Россия ассимилирует мигрантов или мигранты меняют Россию под себя? И Россия – это некая такая движущаяся сущность, вот действительно, как вам говорит Ольга, и она все в большей степени, ее лицо определяется, ее политика определяется вот этими вот мигрантскими сообществами, даже вплоть до голосования. Смотрим, что там же, наверное, модели голосования очень сильно такие правительственные.
Ну, если мы посмотрим там, взглянем на центральные области там 30 лет назад, там, с лишним, скажем, то мы увидим, что это были города практически моноэтнические, там, подмосковные города возьмем, да. Там, да. Это было практически 100%, ну, 90% русское население. Сейчас они практически все 30% на 30% состоят из приезжих, да, пусть там Северного Кавказа там, или вот мигрантов. То есть это однозначно совершенно, да. Потом не надо забывать, что эмиграция, да, да. Мы с вами, как как-то уже обсуждали, там, это значительный поток эмиграции, да, и он такой заместительный оказался.
Вымывание.
Да, 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 поэтому, конечно, меняется, безусловно, меняется. А вот то, что касается вообще, скажем, модели, там, да, вот, ассимиляционной или, там, скажем, еще какой-то, вот, ну, у нас ее вообще, конечно, вот, я согласен с Евгением Пир, у нас нет никакой вообще вот, политики в этом направлении, да, мы не определили, у нас есть, там, скажем, понятно, кто субъект интеграции, там, понятно, это миграция, мигрант, а кто у нас объект, вернее, объект есть, а кто субъект, кто вот, кто там,
кто их
куда, да, кто вот, государство, население, в целом, люди конкретные, гражданское общество или комьюнити, там, скажем, жильцы в одной... кто?
Город, наверное.
Да.
Вот, если возвращаясь к тому, да, что ты говорила.
Не, вот все происходит на индивидуальном уровне у нас, на индивидуальном уровне. Если, скажем, там на Западе пытаются какие-то программы делать, хотя тоже очень слабые, и очень неэффективно. Вот, это проблема общемировая. То есть никто пока не знает такого рецепта решения, к сожалению, этих проблем. Все, у нас идет это все, в общем-то, идет и идет.
Ну, может быть, оно и хорошо, что здесь нет какой-то такой мощной государственной политики, которая, ну, она в любом случае так или иначе коррупционна. Но идут какие-то процессы естественные, адаптации.
Ну, я не согласен здесь. Вот здесь вот есть одна ошибка там. С одной стороны, да, может быть, и неплохо индивидуально кто-то решает свои порядки. А с другой стороны, я же говорил, начал с того, что образовалась страта, да, вот эти пошли мобилизационные процессы, они еще и криминализационные, да, они криминализуются, процессы. Вот, и вот эта вот опасность определенная есть в этом, да, когда мы просто теряем, как бы, вот, общество делится на явные страты уже, да, вот этого нельзя допускать. Я не против того, чтобы это все происходило естественным образом, но вот допускать вот этих вот людей, да, сильно ущемленных в базовых правах, на мой взгляд, это угроза национальной безопасности. В смысле вот социальных конфликтов.
Можно?
Да, буквально последнее нас уже нужно.
Да, потому что моя точка зрения просто сильно отличается, поэтому нужно сказать. Нужно все-таки понимать, что вот что в городе, что в стране нет какого-то бы одного там актора, который мог бы контролировать всю ситуацию. Поэтому и политика государства. Я не согласна, что нет государственной политики. Государственная политика есть, и она антидискриминационная. Другое дело, что, может быть, она недостаточно развита. Но детей мигрантов в школу принимают, медицинские учреждения принимают. Существует масса структур, которые работают под эгидой государства. Другое дело, что это не оформлено словом «политика». Но помимо государства, которое отвечает, безусловно, и за вопросы безопасности, и за вопросы противодействия негативным процессам, существует еще масса других акторов. И поэтому нужно говорить не столько о миграционной политике, сколько о политике управления тем культурным разнообразием, которое мы имеем в жизни в стране, и необходима коалиция, множество как бы действующих лиц, множество субъектов политики, которые эту политику вырабатывают.
То, что называется diversity management, да, управление разнообразием.
Да, вот на Западе этот термин стал входить с большими трудностями, потому что тоже долгое время это был термин скорее описательный, нежели термин такой стратегический, политический. Но сейчас постепенно, вот буквально, я не знаю, последние лет 5 эти идеи начинают разрабатываться.
Спасибо за этот разговор. Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век», Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук. Но от себя скажу, что я и из этого разговора, и, собственно, вообще из всего своего наблюдения за жизнью большого города вывожу из себя ту формулу, что нет, наверное, понятия «наш город», да, это «мы» и «они». Я понимаю, что это город общий, он принадлежит тем же самым таджикам, которые ложат плитку на тех же самых правах, как он принадлежит мне. И это, наверное, очень важное одно тоже из больших воспитательных свойств большого города, воспитание вот этого вот разнообразия, толерантности и ощущения общего республики, общего дела, общего города, общей страны, которой мы все принадлежим. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. До встречи на наших волнах.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.